Глава 18. Возвращение в лагерь, вызволение идиота, Сара Борджинис, противостояние, мытье в реке, сожжение тележки, Джеймс Роберт в лагере, еще одно крещение, судья и дурак. Они покидали лагерь Юма рано утром, когда еще было темно. В южной ночи вершили свой бег по эклиптике созвездия Рака, Девы и Льва, а на севере, росчерком колдуни на черноте небесной тверди, горела Кассиопея. В результате переговоров, которые продлились весь вечер и часть ночи, они вступили в сговор с индейцами, чтобы захватить паром. Возвращаясь вверх по течению, среди меченых высокой водой деревьев, они тихо переговаривались, словно припозднившись с какого-то светского мероприятия, свадьбы или похорон. К рассвету идиота в клетке обнаружили женщины на переправе. Они собрались вокруг, и их, видимо, ничуть не смущала его нагота и грязь. Они сюсюкали с ним и, посовещавшись, отправились на поиски его брата во главе с дамой по имени Сара Борджинис. Эта дебелая Матрона с большим красным лицом устроила ему взбучку.
«Как тебя зовут вообще-то?» — осведомилась она.
«Клоис Бэйл, мэм».
«А его?»
«Его имя Джеймс Роберт, но никто его так не называет».
«Как ты думаешь, что сказала бы твоя мать, увидев его?»
«Не знаю. Она умерла».
«Тебе не стыдно?»
«Нет, уважаемая».
«Не дерзи мне!»
«А я и не пытаюсь. Коль он вам нужен, забирайте, я отдам. Все, что мог, я уже сделал».
«Черт! Ну и жалкая же ты личность!»
И она повернулась к остальным.
«Вы все мне поможете. Его нужно помыть и во что-то одеть. Сбегайте кто-нибудь за мылом».
«Уважаемая», — начал было опекун,
— «просто доставьте его к реке».
Когда они тащили тележку, проходившие мимо Тоудвайн и Малец посторонились, провожая их взглядами. Завидев воду, идиот вцепился в прутья и завопил, а некоторые женщины уже затянули какой-то гимн.
«Куда это они его?» — удивился Тоудвайн. Малец не знал.
Женщины толкали тележку по рыхлому песку к реке. У реки они остановились и открыли клетку. Перед имбецилом встала Борджинис.
«Выходи, Джеймс Роберт».
Она сунулась в клетку и вытащила его за руку. Он, не отрываясь, пялился мимо на воду, а потом потянулся к Борджинис. Среди женщин пронесся вздох. Некоторые, задрав юбки и заткнув их за пояс, уже стояли в воде, готовые его принять. Она вытащила его, но имбецил цеплялся за ее шею. Когда его ноги коснулись земли, он повернулся к воде. Она уже измазалась в экскрементах, но, казалось, не замечала этого. Потом оглянулась на стоявших на берегу.
«Сожгите эту хреновину!»
Кто-то помчался к костру за головешкой, и пока Джеймса Роберта вели в воды реки, клетку подожгли, и ее охватило пламя. Идиот цеплялся за юбки и тянулся когтистой лапой, бормоча и пуская слюни.
«Себя там видит», — комментировал кто-то. «Тсс! Подумать только! Это дитя держали в заперти, как дикое животное!»
Языки пламени, облизывавшие тележку, потрескивали в сухом воздухе. И этот звук, должно быть, привлек внимание идиота, потому что он обратил в ту сторону взгляд неживых черных глаз.
«Понимает», — говорили вокруг, и все соглашались.
Дама по имени Борджинис зашла с ним поглубже, платье надулось вокруг нее пузырем и стала кружить его, взрослого мужчину, в своих огромных толстых ручищах. Поднимала его, что-то приговаривала, а ее выгоревшие волосы плавали на поверхности воды. В тот вечер бывшие спутники идиота увидели его у костров переселенцев в костюме из груботканной шерсти. Тонкая шея сторожка ворочалась в воротнике слишком большой рубашки. Волосы ему смазали, гладко причесали, и они смотрелись на черепе, как нарисованные. Ему наприносили сластей и с восторгом смотрели, как он сидит, пуская слюни и уставившись на костер. В темноте бежала река. На востоке над пустыней поднялась блестящая, как рыбья чешуя, луна. Их фигуры стали отбрасывать тени в ее неярком свете. Костры гасли, дым от них повис в ночи серым сводом. Из-за реки доносился вой маленьких, как шакалы, волков. От этого вздрагивали и порыкивали лагерные собаки. Борджинис привела идиота к его тюфяку под навесом фургона, раздела до нового нижнего белья, подоткнула одеяло, поцеловала и пожелала спокойной ночи. Лагерь затих. Когда идиот появился в синеве этого задымленного амфитеатра, он снова был голый и ковылял мимо костров, как безволосый ленивец. Остановившись, он понюхал воздух и побрел дальше. К пристани он не пошел, а стал продираться через прибрежные ивы, спотыкаясь, поскуливая и отталкивая тоненькими ручками все, что преграждало ему путь в ночи. Потом постоял один на берегу, негромко ухнул, как сова. И голос вырвался из него, как дар, который тоже был нужен. И поэтому ни звука не вернулось эхом обратно. И вошел в воду. На глубине чуть выше пояса он оступился, ушел под воду и исчез. Рядом оказался совершавший полуночный обход судья, тоже абсолютно голый. Такие встречи происходили чаще, чем можно было предположить. Иначе кто бы выжил после попытки перейти реку ночью? Он бросился в воду, схватил тонувшего идиота, вытащил его за пятки, как огромная повивальная бабка, и стал шлепать по спине, чтобы вытекла вода. Эдакая сцена рождения или крещения или иного ритуала, не включенного еще ни в один канон. Он выжил из волос голого и всхлипывающего придурка в воду, взвалил его на спину и принес в лагерь, где тот снова оказался среди старых знакомых.